Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 21 июля. Восстановление Южной Осетии. Сегодня в Цхинвале делегация из России. На вещевом рынке в Екатеринбурге открыт памятник челнокам. А кроме того, экономическая панорама, обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И еще раз напомню, что сегодня в программе мы спрашиваем вас, боитесь ли вы милиции. Присылайте нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. И ответить на этот вопрос вы можете также и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос в правой колонке. Глава МЧС России Сергей Шойгу, генпрокурор Юрий Чайка и министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сегодня прибывают в Южную Осетию, где ознакомятся с ходом работ по восстановлению республики. На эти цели Россия выделила осетинскому руководству более 10 миллиардов рублей. Недавно Южную Осетию посетил президент России Дмитрий Медведев. Он пообещал и в дальнейшем оказывать помощь республике. Над темой работала моя коллега Вероника Баде.
Еще в августе прошлого года, сразу после военного конфликта, Владимир Путин заявил, что пострадавшим жителям Южной Осетии будет оказана помощь. Россия обещала предоставить республике средства на восстановление жилья, объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства. Однако в ноябре Счетная палата проверила использование российских бюджетных средств и выявила нарушения. В частности, по ее данным, власти республики получали средства из России, но не рассчитывались с подрядчиками. А из 111 объектов, подлежавших восстановлению в 2008 году, работы велись только на 73. О том, как обстоят дела в республике, рассказывает независимый эксперт из Южной Осетии Алан Джусоев.
И последние 2,5 месяца схем восстановительных работ резко активизировался. Начали восстанавливать еврейский квартал, там строят так называемые вот эти таунхаузы. Московский микрорайон достаточно активно застраивают. Состояние завершения практически все школы и детские сады города Цхинвала. И где-то 70% накрыли новые крыши корпусов домов. Более проблематично частный сектор. Некоторые дома разрушили под строительные площадки, но они были разрушены, как бы их полностью убрали. Но вот пока строительство не началось. Это наиболее проблематично и коммуникации. Также я пока не слышал о программах, допустим, в районах. Это сельская местность. Я знаю, что идет линия электропередач в Ленинградский район. Говорят, что в следующем году начнут прокладывать трубопровод, газ. Но пока вот как бы на этом все и останавливается.
Как вы полагаете, тех средств, которые выделяются на сегодняшний день, должно хватить на восстановление региона?
Там суммы назывались разные. 8,5 миллиардов, 10 миллиардов, 11,5 миллиардов вот на этот год. Этих средств хватит, если правильно подойти и если помощь будет в том числе и со стороны российских властей, исполнителей власти, и не будут ставиться препоны на таможне, тогда да. И если будет создана какая-то внятная, прозрачная программа восстановления, которой я не знаю пока. Прозрачности в том, какие средства поступили, какие должны быть израсходованы, под что, ее нету. Так что я не думаю, что кто-нибудь вам возьмется, допустим, ну достаточно компетентно откомментировать все это.
Это был южно-осетинский эксперт Алан Джусоев. А вот как комментирует ситуацию Роланд Келихсаев, лидер оппозиционной народной партии Южной Осетии.
Как я знаю, на сегодняшний момент реально ничего не восстановлено в Южной Осетии. Идет восстановительный процесс только те, которые финансируются непосредственно правительством Москвы. То есть восстанавливается там, делается московский городок на 300 с чем-то семей, по-моему, там детский сад, школа восстанавливается. То есть те объекты, которые непосредственно финансируются из России, эти объекты восстанавливаются. Сразу после войны к работам приступили там недобросовестные некоторые подрядчики, которые отремонтировали крыши домов и так далее и тому подобное, которые на сегодняшний момент не отличаются хорошим качеством. То есть они протекают и очень плохо сделаны эти крыши.
А как вы полагаете, почему не идут восстановительные работы? Куда же уходят средства?
Ну, я так думаю, что те средства, которые были направлены в Южную Осетию, часть пошли именно на вот те объекты, которые, я сказал, что отремонтированы крыши и так далее и тому подобное. То есть эти деньги пошли именно на эти работы, но качество очень плохое. У нас есть просто одна надежда, что в связи с визитом президента России Медведева Южной Осетии. Крупномасштабный процесс восстановления Южной Осетии начнется уже в ближайшее время. У нас большая надежда на это, потому что если еще одну такую зиму, я не думаю, что переживет этот народ, который находится, фактически очень многие находятся в палатках и в необустроенных домах, то есть разрушенных домах. Учитывая, что до сих пор в Южной Осетии нет полноценного правительства, я так думаю, что из-за этого тоже крупномасштабное финансирование было прекращено все-таки. То есть реально правительство как такового не сформировано нам до конца. Скорее всего, после назначения премьер-министра в Южной Осетии и формирования кабинета министров, я так думаю, что после этого начнется уже реальное восстановление Южной Осетии.
Таково мнение Роланда Келихсаева, лидера оппозиционной народной партии Южной Осетии. А вот впечатление журналиста Александра Габуева, обозревателя международного отдела газеты «Коммерсант».
Я был в Цинвале последний раз на парламентских выборах 31 мая, и впечатление город оставляет довольно гнетущее, потому что количество восстановленных объектов можно пересчитать по пальцам. В то же время город, как он выглядел на августовской хронике 2008 года, так он по-прежнему и выглядит. То есть жилые дома на центральной улице напротив дома правительства совершенно сожжены. Также порушено очень много домов частных, одноэтажных. И, в принципе, какого-то признаков шевеления я не обнаружил. Я довольно часто связываюсь со своими товарищами в Цинвале. Они мне говорят, что какие-то восстановительные работы, да, по крайней мере попытки, начались уже с середины июня. Там начали сносить старые дома и так далее. Но при этом о каком-то строительстве речь пока не ведется. В основном чиновники только обещают его начать и говорят, что очередная комиссия через несколько дней даст свое заключение, и вот тогда строительство начнется. Ну, такими разговорами цинвальцев кормят где-то с марта-апреля месяца, когда там начинается строительный сезон. В принципе, многие люди из тех, у кого были деньги или кому деньги привели родственники, уже отчаялись ждать компенсации и частично, по крайней мере, косметически восстановили дома за свой счет. Но, судя по кадрам во время визита Медведева, видно, что город по-прежнему находится в совершенно разрушенном состоянии, и за год там практически ничего не произошло.
Представители оппозиции обвиняют руководство республики в том, что выделенные на восстановление средства, мягко говоря, используются не по назначению. У вас какая-то есть информация по этому поводу?
Доказательств у меня никаких нет, но судя по результатам того, как идет сейчас восстановительный процесс, хотя Минфин и Минрегион, которые процессы восстановления курируют с российской стороны, регулярно отчитываются о том, что деньги в республику поступают на восстановление, каких-то видимых результатов восстановления не видно. Поэтому сразу же возникает вопрос, каким образом эти деньги были потрачены. Ну вот, ответа на него нет. И по нашим данным, в общем, все последние проверки счетной палаты были довольно-таки критичные по отношению к властям Южной Осетии.
Говорил журналист Александр Габуев. В прошлую пятницу председатель Государственного комитета по реализации проекта восстановления Южной Осетии Зураб Кабисов заявил на пресс-конференции в Цхинвале, что полномасштабное строительство частного жилья в Южной Осетии разрушено, но в результате августовской войны начнется на этой неделе. Впрочем, как отмечают эксперты, уже стало традицией говорить о восстановлении Южной Осетии исключительно в будущем времени. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Казани прошли обыски в двух правозащитных организациях. В Хасавюртовском районе Дагестана убит сотрудник милиции. Военная прокуратура Тихоокеанского флота начала проверку по факту невыплаты заработной платы рабочим завода в Приморском крае. Сегодня вступает в силу приказ Минкомсвязи России, позволяющий сотрудникам правоохранительных органов досматривать почтовые отправления граждан. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки к закону о некоммерческих организациях. Вице-президент США Джозеф Байден встретится сегодня с руководством Украины. В Сомали исламские повстанцы совершили нападение на два офиса ООН. Кабинет министров Японии по предложению премьер-министра Таро Асо высказался за роспуск Нижней палаты парламента страны. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через полчаса. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час. Вот некоторые темы». Книжное обозрение Марины Ефимовой. К 40-летию высадки на Луне. Крейг Нелсон. «Люди в ракетах. История о первых людях на Луне». Эндрю Чайкин и Виктория Коль. «Голоса с Луны. Лунный опыт в высказываниях астронавтов с космических Аполлонов». «Что читают президенты?» Исторический репортаж Владимира Абаринова. Беседа с Владимиром Гандельсманом о том, зачем учить стихи наизусть, и кинообозрение Андрея Загданского «Тетра», фильм нового Копполы. А в программе «Время свободы» мы вновь обращаемся к российским газетам. Рядом со мной в студии мой коллега Юрий Васильев. Юрий, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И поговорим мы о том, как газеты реагируют на вступление в силу приказа Минкомсвязи, который позволяет сотрудникам правоохранительных органов досматривать почтовые отправления граждан, это и письма, и посылки.
Да, совершенно верно. Вот публикации новых известий «Урок чтения» как раз-таки напоминает о том, что с сегодняшнего дня такой приказ вступает в силу. Согласно приказу Министерства связи и коммуникации, почтовые отделения должны будут раскрыть представителям правоохранительных органов данные об обработке корреспонденции, информацию об отправителях и получателях, а также само содержимое писем и посылок, если какой-либо уполномоченный орган, цитирую приказ, примет в установленном порядке решение об изъятии почтовых отправлений. Вызвавший бурную реакцию документ в самом Минсвязи считают неким техническим приказом, выпущенным в дополнение и в развитие закона об оперативно-розыскной деятельности, который действует в России с 1995 года. Директор департамента госполитики в области СМИ Минсвязи Екатерина Ларина уточнила, что вскрытие почтовых отправлений граждан допускается только в соответствии с федеральным законом и, соответственно, лишь по решению суда. Между тем, что интересно, в так называемом техническом приказе Минсвязи нет никаких упоминаний о необходимости решения суда. Зато есть упоминание о некоем уполномоченном органе, которым может стать ФСБ, ФСО, таможня, служба внешней разведки, Федеральная служба исполнения наказаний, госнаркоконтроль и, опять-таки, любой уполномоченный орган, который будет признан таковым. Эксперты квалифицируют этот документ как прямое нарушение Конституции. В частности, адвокат Дмитрий Аграновский, которому «Новые известия» обратились за комментарием, говорит о том, что приказ нарушает 23-ю статью российского основного закона, которая гласит, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Правозащитники, безусловно, тоже обеспокоены появлением и вступлением в силу данного приказа. Председатель движения «За права человека» Лев Пономарев уверен, что то, что содержится в этом приказе, это не дело, точнее, это дело, которое следует остановить. А председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеевна уверена, что новый приказ Минсвязи нужен, чтобы правоохранительные органы могли оставаться безнаказанными. Кого ФСБ считает нужным прослушивать и отслеживать, они делают это так или иначе, подчеркивает Людмила Михайловна. А с появлением приказа все, что и без того делается, теперь будет происходить на законном уровне. Наше государство, подчеркивает Алексеева, все время старается отнять наши права. Это будет происходить до тех пор, пока оно не получит сопротивление со стороны общественности. Ну и, соответственно, Людмила Алексеева готова протестовать в данном случае, чтобы отстоять права человека. Что характерно, нарушением закона считает этот приказ заместитель председателя Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков, бывший сотрудник Комитета государственной безопасности СССР. Он говорит о том, что в советское время на проверку корреспонденции судебного вердикта также не требовалось, но это, уверяет депутат, была очень сложная процедура. Просто так по щелчку не включишь. Издание «Новые известия» говорит о том, что наряду с этим приказом попыток давления на общество становится все больше. На прошлой неделе министр внутренних дел Рашид Нургалиев сообщил, что в регионах созданы специальные группы, которые будут отслеживать настроение в обществе. Более того, контроль степени народного недовольства дополнит видеомониторинг. Его будут осуществлять более 73 тысяч камер, установленных на улицах российских городов и поселков. И корреспонденты и эксперты «Новых известий» делают вывод, что видеокамеры, социальные группы, проверки, вскрытие почты для мирного времени специфических атрибутов государственной власти набирается многовато.
Юрий, ну а я задам вам вопрос. Здесь речь идет о почтовых отправлениях граждан. А что у нас с тайной перепиской электронной?
Тайна переписки электронной в данном случае этим не регламентируется, поскольку в данном случае это немножечко не епархия Министерства связи как такового. Здесь идет речь именно о том, что попадает в наши почтовые ящики. И новые известия даже обыгрывают эту тему, публикуют фотографии обычного деревенского почтового ящика и говорят о том, что теперь этот ящик – кладезь полезной информации для спецслужб и силовых структур.
Спасибо. Юрий Васильев подготовил обзор прессы. В эфире программа «Время свободы». В Екатеринбурге накануне открылся памятник челнокам, рыночным торговцам эпохи первичного накопления капитала. С одним из таких челноков, бывший заведующий детским садом, встретился корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Надежда Сычева до 1992 года 20 лет проработала в детском саду. Из должности заведующей детсадом ушла в частный бизнес. Первая поездка за границу – в Стамбул. За кожей.
Кругом магазины, фабрики. То есть первая мысль – это куплю, поскольку можно продать, какая с этого прибыль. То есть и считали ни о какой красоте, ни о каких домах, ни о каких золотых рынках в Стамбуле. Даже разговора не могло быть. То есть это в голове только работало. Купить, продать.
Предпринимательница начала торговать на центральном рынке, ныне снесенном. Денег на аренду торгового места за прилавком не хватало. Товар раскладывала на ящиках и развешивала на бельевой веревке, натянутой между двух тополей. А в 1995 году открылся рынок «Таганский ряд». Надежда Сычева заняла денег и стала ездить не только в Турцию, но и в Польшу.
Иногда сидишь и думаешь, господи, что же я наделала, я ту вещь продала, я же покупала ее намного дороже. Ну что делать?
На территории бывшего СССР установлено уже 4 памятника челнокам. Один в Славянске на Украине и 3 в России. В Калининграде, Благовещенске и в Белгороде. Но вдохновителя проекта, директора Таганского ряда Виктора Тестова, это не остановило.
Но мы просмотрели в интернете, их все они были, на мой взгляд, достаточно такие печальные, и решили свою идею воплощать дальше. Если внимательно посмотреть, то это памятник не только каким-то конкретным предпринимателям 90-х, это памятник нашему российскому оптимизму. Несмотря на кризис, несмотря ни на какие дефолты, люди продолжали и продолжают работать.
Скульптор Виктор Кривушин говорит, что челноки – собирательный образ.
Две фигуры – мужчина и женщина. Оба нагружены предельно вот этими челночными сумками, баулами и тележками, на которых все это можно было транспортировать. Стоят на стилизованном земном шаре. То есть это не просто постамент, а это именно земной шар. Повсюду катались наши российские челноки и, естественно, наполняли наш мир теми товарами, которых не было в России.
Предпринимательнице Надежде Сычевой кажется, что у бронзовых челноков слишком мало сумок.
Это, по-моему, только приехали и только-только затарились, а все основное это было, по-моему, потом еще. Нет, этого очень мало. И они стоят, улыбаются, тогда было не до улыбок.
В кармане одного из челноков проделано отверстие для мелочи, как в копилке. Все желающие могут опустить туда пару монет и загадать желание. Правда, как доставать и инкассировать деньги, непонятно. Этого автор монумента не предусмотрел. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Бахрушинском музее прошли первые Боровские чтения. Они связаны с именем Давида Боровского, выдающийся театральный художник, соавтор спектаклей Юрия Любимова, Анатолия Эфроса, Льва Додина, Валерия Фокина, умер в 2006 году. В 2009 ему бы исполнилось 75 лет, рассказывает Марина Тимашева.
Дверной проем обрамляли фотографии Давида Боровского в полный рост, одна в негативе, темный силуэт на светлом фоне. Фотографии сделал Юрий Рост. В двух залах дивного старинного театрального музея имени Бахрушина развернули экспозицию из эскизов костюмов и макетов к спектаклям. С одним из лучших театральных художников Сергеем Бархиным мы подходим к макету легендарного Гамлета театра на Таганке. Видим знаменитый занавес, он режет сцену диагональю. В театре он был подвижен, он был символом истории, рока, судьбы.
Вот эти 10-15 макетов нужно обязательно сохранить. Как вот макеты флорентийского купола, и они выставляются уже 500 лет.
Сергей Бархин останавливается у макета спектакля «Высоцкий». Над сценой парят ряды стульев. На них них наброшена белая ткань. Прежде такой закрывали партер по окончании спектаклей. В театре, подсказывает память, сиденья стульев откидывались.
Так вот, эти стулья, они связывают Мельникова, Любимого, Высоцкого и Боровского. Эти стулья взяты из Мельниковского клуба имени Русакова. Это бесценная вещь.
Главный художник музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко Владимир Арефьев тоже говорит о макетах Боровского как о произведениях искусства.
Это то, что может быть скульптурой. Вот макет, конечно, воплощение пространственной идеи. Макет делается, если художник просто мыслит вот предметно вещами.
Тут я сообщу очень хорошую новость. Решение о том, что по адресу Большой Афанасьевский переулок, дом 3, будет создан музей Боровского с постоянно действующей экспозицией, уже принято. Значит, все желающие смогут сами увидеть макеты и эскизы, а не только послушать наши разговоры. Еще надо сказать, что Давид Боровский был не только выдающимся художником, но замечательным писателем. В этом легко убедиться, если взять в руки его книгу «Убегающее пространство». Главы из нее на вечере читали вслух актеры, художники, драматурги, режиссеры. Сергей Бархин и авангард Леонтьев, Юрий Рост и Александр Титель, Александр Галин и Александр Филипенко, Иван Дыховичный. Не хочется приводить выступления фрагментарно, поэтому давайте послушаем один из рассказов в исполнении Михаила Левицына. Опустим только самое начало. Давид Боровский с женой Мариной пришел в гости к Сергею Параджанову.
Я улучил момент, когда они трезвые гости о хозяине слегка подзабыли и в качестве подарка поднес Сереже недавно унесенный мною из цирка сюжет. Как известно, советский цирк, чего стоит только это словосочетание, не частный, государственный. Законы и порядки в нем прописаны одинаково для всех, и для людей, и для цирковых животных. Состарившегося коня снимают с довольствия и списывают. Бывает, что в колхоз доживает свою лошадиную жизнь, или на скотскую бойню ее окончить. Один дрессировщик никак не мог смириться со скорым расставанием со своим любимцем. И вот что он придумал. Оформил в центральной цирковой бухгалтерии в виде исключения содержание, довольствие и транспортные расходы коня за свой личный счет. И таким образом сохранил старика у себя. Любимец, уйдя с арены, продолжал ездить на гастроли вместе с молодыми своими собратьями. Тем не менее, конь остро переживал, когда на его глазах обрежали перед выступлением других лошадей. Особенно ревновал, когда им на головы крепили цветные султанчики. А оставшись один, философски пожевал свой паёк, стараясь меньше обращать внимание на доносившиеся до конюшни музыку и аплодисменты. Как-то в Харькове или Твери ночной сторож попросил дрессировщика задержаться ночью в цирке и спрятаться повыше в креслах амфитеатра. И вот что увидел дрессировщик. Где-то после часа ночи, в тишине уснувшего цирка, на полутемную арену, медленно, с подчеркнутым достоинством, вышел наш списанный красавец и стал выполнять свой номер соло от начала до конца. В завершении подогнул передние ноги и отвесил поклоны влево, вправо и перед собой. Затем ушел, довольный свое стойло, недаром ест овес, недаром. Дрессировщик не выдал себя, но ревел наверху, ревел навзрыд.
Михаил Левицын читал главу из книги Давида Боровского «Убегающее пространство». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В следующие полчаса мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня говорим о работе милиции и спрашиваем вас, боитесь ли вы человека в форме. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Хасавюртовском районе Дагестана расстрелян сотрудник милиции. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, трое неизвестных открыли огонь по милиционеру, после чего захватили его автомобиль и скрылись. В Казани прошли обыски в двух правозащитных организациях. Как сообщили представители Казанского правозащитного центра и Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора», сотрудники МВД по борьбе с налоговыми преступлениями и оперативники изымали документы и цифровые носители. В районном центре Ведена, Чечня, при обстреле ранены двое человек. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, неизвестные открыли огонь по машине с сотрудниками милиции и военнослужащими, однако пули попали в автомобиль с местными жителями. Военная прокуратура Тихоокеанского флота начала проверку по факту невыплаты зарплаты рабочим 30-го судоремонтного завода Министерства обороны России. Водитель автобуса, попавшего в аварию под Новосибирском, задержан в качестве подозреваемого. В результате катастрофы в ночь на понедельник погибли 9 человек, 37 были ранены. Сегодня вступает в силу приказ Минкомсвязи России, позволяющий сотрудникам правоохранительных органов досматривать почтовые отправления граждан. Правозащитники считают документ противоречащим Конституции России, которая устанавливает тайну переписки. Вице-президент США Джозеф Байден, прибывший накануне с визитом на Украину, встретится сегодня с руководством страны. В Сомали исламские повстанцы совершили нападение на два офиса Организации Объединенных Наций. Никто не пострадал. Власти США отложили выпуск плана по закрытию тюрьмы в Гуантанамо, предложенный президентом Бараком Обамой. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня Всероссийский день единых действий против произвола милиции. В нескольких российских городах запланированы протестные акции, организаторами которых являются активисты Левого фронта. В Петербурге планируют провести пикет у офиса уполномоченного по правам человека. В Москве пикет пройдет у представительства Алтайского края при правительстве России. Сегодня россияне все меньше доверяют правоохранительным органам, говорят правозащитники. По данным исследований, проведенных социологами Левада-центра, половина опрошенных жителей России недовольны работой милиции. 65% респондентов не чувствуют себя защищенными от произвола милиции. С подробностями Ольга Вахоничева.
Проведение 21 июня Всероссийского дня единых действий против произвола милиции было инициировано активистами Левого фронта. На пикетах, митингах и других протестных акциях, которые пройдут почти в 30 российских регионах, будет выдвинуто требование к силовым структурам прекратить преследование представителей оппозиции. По словам координатора оппозиционного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, его сторонники все чаще сталкиваются с милицейским произволом.
На фоне тех заявлений, которые делают высшее руководство страны о том, что нужно как-то налаживать диалог с разными слоями общества, и в том числе с оппозицией. При этом параллельно вот происходят такие случаи. То есть буквально за последний месяц в Алтайском крае было 2 случая. Один раз человека похитили, то есть нашего активиста Данила Полторацкого. Увезли просто в неизвестном направлении во время проведения им акции протеста. Били. Ну, сейчас там возбуждено уголовное дело, но пока никакой ясности нет. Через 2 недели избили другого активиста Тараса Борисова в Барнауле, тоже там в подъезде дома, незадолго до визита Нургалиева в Барнаул. В Костромской области буквально последние 2 недели наших активистов, в частности Владимира Шестерова, просто терроризировали сотрудники этого же самого центра борьбы с экстремизмом. Буквально там через день вызывают, угрожают вплоть до возбуждения уголовного дела. Мы считаем это недопустимым.
Социологи Левада-центра провели опрос о роли российской милиции и уровне доверия граждан к сотрудникам правоохранительных органов. Продолжает руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
2/3 населения российского считают, что усилия милиции в основном направлены на обеспечение собственных интересов, и только 20% считают, что усилия милиции направлены на удовлетворение интересов населения, на защиту населения, на обеспечение безопасности и так далее. Большая часть россиян, примерно от 2/3 до 3/4, по данным разных исследований, не чувствуют себя защищенными от возможного произвола со стороны милиции, ГИБДД и других аналогичных структур. Среди тех, кто нарушает права людей, на первом месте стоит именно милиция. 1/4 тех, чьи права нарушались, указывают на то, что речь шла о хамстве, грубости, о угрозе применения силы. Больше опасаются милиции как раз те, те, кто моложе, более квалифицированы, более обеспечены, большая часть населения, которая более пожилого возраста, более зависима, в большей степени доверяет милиции, и даже если не доверяет ей, понимает, что больше рассчитывать не на кого.
На днях на заседании общественного совета глава МВД России Рашид Нургалиев заявил, что граждане могут сообщать на сайт ведомства об увиденных преступлениях, а также о случаях мздоимства на дорогах и других противоправных действиях самих сотрудников милиции. Ольга Бахончева, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Спрашиваем вас, боитесь ли вы милиции? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И у нас на линии москвичка Татьяна. Татьяна, доброе утро.
Здравствуйте. Я боюсь милиции. Однажды прошлой осенью в 6 утра я торопилась на электричку. Мне 70 лет. Я торопилась в лес за ягодой. За спиной был рюкзачок с водой и с плащом на случай дождя, бутербродом, а в руке бидончик. Меня остановил милиционер и долго с пристрастием допрашивал меня, как преступницу. Требовал документ. Я дала социальную карту. Он долго разглядывал фотографию. И, в общем, я опоздала на электричку и подвела свою подругу. Настроение было испорчено на много дней.
Это вот единственный случай у вас был подобный?
Да.
Спасибо. Это был звонок от Татьяны. Еще один москвич, Николай, на линии прямого эфира. Николай, доброе утро.
Здравствуйте еще раз. Я столкнулся с произволом милиции, вернее так, работорговли и торговли младенцами. Я укрывал женщину, сбежавшую из притона. Кто-то сообщил, милиция ее забрала и передала обратно хозяйке притона.
Я Николай, обратился... это очень серьезное обвинение вы сейчас выдвигаете против милиционера.
Так у меня, в общем-то, я обращался и в прокуратуру, и даже в администрацию президента, и пока никаких реакций не было.
Ну, а если говорить о том, как бы вы ответили на наш вопрос, боитесь ли вы милиции?
Ну, я так понимаю, от них можно ожидать любого подвоха.
Ну что ж, а сейчас на линии прямого эфира с нами Александр из Санкт-Петербурга. Александр, как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да не боюсь я никакой милиции. Вот. Я вообще хочу сказать, что вот этот человек, который все звонит, говорит «Здравствуй, страна», он не прав. У милиции есть оперативные сводки на разыскиваемых лиц, и он вполне к ним мог подходить. Та же самая кепочка, которая на нем была, могла быть и на преступнике, которого они разыскивали. Они могли его спокойно задержать и сопроводить без всяких особых объяснений. Вот то, что он сидит там где-то на скамейке, и считает, значит, 8 человек, значит, они смогли обчистить. Ну, извините меня, это просто не верится в это. Вот. Да, они чистят иногда карманы, но ну, не в такой же наглой форме. Это же, извините, просто чисто похоже на вранье.
Александр, а вы когда-нибудь сталкивались с неправомерными действиями милиции?
Да, и были такие случаи, и, значит... И шарили по карманам, и избивали, а потом в итоге извинялись и, значит, все возвращали на место. Вот такие были случаи.
Это был звонок из Санкт-Петербурга. Я прочитаю несколько сообщений, которые вы присылаете нам на номер 8-903-743-2801 на пейджер или по электронной почте. Наш слушатель Самохин пишет: «Боюсь, к милиции отношусь так же, как и ко всей новой русской власти, которая меня не бережет, как это было раньше, а только обворовывает и обижает». Александр из Сызрани пишет: «Где милиция, там коррупция, насилие и бесправие». Василий Данилович: «Милиция и государство – близнецы-братья. Если государство антинародное, как сейчас, то и милиция не лучше». Слушатель добрый с юмором нам прислал сообщение: «Еще в детстве, когда я был маленький, меня боялся участковый и обходил мой двор стороной». И еще одно сообщение от Валентина из Москвы: «Милиции не боюсь, но по поводу ее действенности иллюзий не испытываю. Дел у них много, а сил мало. Мне лично когда-то нашли украденную машину». Это сообщение от нашего слушателя Валентина из Москвы. И послушаем еще один звонок. Вячеслав из Костромской области на линии прямого эфира. Вячеслав, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос? Вы боитесь милиции?
Я боюсь милиции. И еще
вот у меня сложилось такое представление. Вот раньше Вовочку бывало, мать милиция пугала, а теперь от джипа Вовы убегает участковый. Вот в такое деле. Но я все-таки одну милицию не считаю виновной. Это вообще наша беда государства и всей судебной системы, и всех силовиков. А так я от милиции, от государства пострадал больше, чем даже, не знаю, от Гитлера, от фашистов. Меня забирали 5 человек по необоснованному обвинению. Я, как Зою Космодемьянскую на морозе в одних ботинках за 200 километров холод в этой железной машине возили. Вот такое у меня мнение.
Это был звонок из Костромской области от Вячеслава. И давайте послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, вы в прямом эфире.
Доброе утро, радиостанция «Свобода», а также всем слушателям. Вы знаете, вот правильно сказал Борис, выступающий с Москвы в первом часе, про московские так называемые вокзалы. Ну а в общем я хочу сказать, сейчас честного, добросовестного милиционера днем уже с огнем не найти. Они ничем уже не отличаются от тех же самых преступников. Но особенно хочу заметить, наш так называемый ОМОН. Если так называемый ОМОН должен бороться с такими же самыми преступниками, то он стал бороться с мирными демонстрациями, затыкая рот дубинками. То такую структуру можно сравнить лишь с полицейским государством, с фашистской Германией, СС и Гестапо. До свидания, спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области, и у нас есть еще один звонок из Москвы на линии прямого эфира Людмила. Людмила, как вы относитесь к милиции?
Здравствуйте, я милицию до ужаса боюсь. Ну, вы знаете, в 84-м году, когда-то я вышла замуж и в общежитие свое привела мужа, москвича коренного. И милиция из 87-го отделения пришла, так нас избила, водила босыми прямо по двору московскому. И не извинились потом. А думали, что я привела к себе просто парня, а не мужа. И они на этом вроде бы прогорели. А тут вот года 2 назад или 3, в районе же своем, станция метро, Ботанический сад, 21-е отделение милиции. Теперь они 87-е уже и искоренили куда-то его, ликвидировали. Избивали парня, то ли белоруса, то ли украинца. Было ночью, около часа ночи я вышла из метро. И я за него заступилась. А милиционеры его ногами били, по карманам шарили в Леоново, близ метро Ботанический сад. Я кричала, их там оттягивали. Они меня припомнили. И теперь стали меня избивать на машине. Наверное, нафотографировали мое лицо, и я от них теперь спрятаться не могу. Вот иду, даже уже дочка моя говорит: «Мама, милиция, прячься».
Ну что ж, вот такие звонки и сообщения мы сегодня получили в ответ на вопрос «Боитесь ли вы милиции?» от наших слушателей. Вы слушаете программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана убит сотрудник милиции. В Казани прошли обыски в 2 правозащитных организациях. Военная прокуратура Тихоокеанского флота начала проверку по факту невыплаты заработной платы рабочим завода в Приморском крае. Сегодня вступает в силу приказ Минкомсвязи России, позволяющий сотрудникам правоохранительных органов досматривать почтовые отправления граждан. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки к закону о некоммерческих организациях. Вице-президент США Джозеф Байден встретится сегодня с руководством Украины. В Сомали исламские повстанцы совершили нападение на 2 офиса ООН. Кабинет министров Японии по предложению премьер-министра Таро Асо высказался за роспуск нижней палаты парламента страны. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Никита Михалков снялся в кино бесплатно. С какой целью?
Комментарии экспертов.
Президент против правозащитника. Чью сторону займет суд?
В блогах «Свободы».
Что выгодно Кремлю? Точка зрения блогера Якова Кротова.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ко мне в студию пришел мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Мы вновь читаем газеты, и сейчас тема вируса гриппа.
Тема, которая наверняка заинтересует и отпускников, да и всех остальных тоже. Речь идет о вирусе H1N1, более известного как свиной грипп. И поводом для публикации в российской печати стало вчерашнее заявление главного санитарного врача Геннадия Онищенко. Он заявил, что вирусы свиного и птичьего гриппа могут в любой момент слиться в единый организм. При этом получившийся гибрид может превзойти обоих родителей по степени заразности и устойчивости к медикаментам. Наиболее подробная публикация на эту тему сегодня в газете «Время новостей». Называется она «Вирус непостоянства». А на фоне такого мрачного прогноза главного санитарного врача Геннадия Онищенко, «Время новостей» обратилось к людям не менее компетентным, которые высказались более сдержанно и аккуратно. Те штаммы, которые циркулируют сейчас, будут постепенно вытесняться новыми, очень опасными штаммами, предупредил господин Онищенко, в ответ на что главный инфекционист России академик Виктор Малеев заявил: «Мы слишком вирусах вообще, поэтому точного научного аппарата прогнозирования просто не существует. Доподлинно известно одно. Эти вирусы, о которых идет речь, постоянно меняются, что делает производство вакцин от них весьма рискованным делом». Ну, это, заметим, для себя риск коммерческий. «Пики будут, скорее всего, в течение нескольких лет», уточнил Геннадий Онищенко, подразумевая, что ближайшая осень будет ознаменована новыми случаями свиного гриппа классического образца. Если изменений в структуре вируса не произойдет, то запланированная кампания массовой двойной вакцинации от сезонного гриппа и от свиного гриппа должна удержать ситуацию под контролем. В промышленных масштабах вакцинные штаммы нового гриппа будут изготовлены не раньше сентября, а всего на территории России может быть произведено максимум 40 миллионов доз. Геннадий Онищенко считает, что этого достаточно для нормализации ситуации. Но если вирус радикально изменится, все труды и затраты могут оказаться тщетными. Фактором риска, по мнению российских врачей, является сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка во многих странах, которые посещают россияне. Прежде всего, речь идет о странах Юго-Восточной Азии. И это подтверждается статистикой. На сегодня в Таиланде, Китае и Японии зарегистрировано уже более 2000 случаев свиного гриппа. Всего в мире заразилось 129 тысяч человек, из них 743 погибли. Россия находится в относительно нормальных санитарных условиях, в России рассредоточено население и в России долгая зима. Вот эти три фактора играют на то, что пока санитарно-эпидемиологическая обстановка остается в пределах относительной нормы. Официально подтверждены только 9 случаев заражения российских граждан свиным гриппом, и все они произошли за пределами страны. Вообще, публикация в газете «Время новостей» чрезвычайно подробная и со ссылкой на экспертов свидетельствует о том, что мутация вируса гриппа может происходить в две стороны. Он может становиться и более опасным, а может оказаться и не таким грозным, как прогнозировалось изначально. Так скажем, свиной грипп оказался в меньшей степени убийц, чем опасались изначально. Болезнь в большинстве случаев протекает в легкой форме, подтвердил «Времени новостей» академик Виктор Малеев. Это не значит, что не надо терять бдительность, но и впадать в панику, к чему нас подталкивает главный санитарный врач, тоже пока что не следует.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. В подмосковном поселке писателей Переделкино конфликт вокруг земли и имущества Международного Литфонда. На митинг в воскресенье собралось около полусотни писателей, членов Союза писателей России. Они выступили против рейдерского захвата земли, в котором подозревают нынешнее руководство Литфонда, и потребовали представить документальные доказательства того, что руководство Международного Литфонда не заключало соглашение с управляющей компанией, которая собирается строить в писательском поселке элитные дачи. Между тем, у дачных участков уже появились строительные заборы. С подробностями Вера Володина.
Митинг в городке писателей состоялся накануне заседания Савеловского суда. Пока две группы Литфонда судятся, одна из них, как считают участники митинга, уже занимается захватом земель. На нескольких дачах пытаются протянуть заборы поперек участков, а на даче Валентина Катаева разрушили забор, рассказала внучка писателя Тина.
Прорываются пятиметровые столбы. Не вдоль заборов, а непонятно как, по участкам. И мы вызвали милицию. Милиция приехала, подошла вот к этим работающим товарищам, которые сказали, что от фирмы ставят забор. Какую фирму не назвали, милиция потребовала документы, документы не были представлены. И дальше вызвать свое руководство они не смогли, после чего милиция запретила работы, пока не будут предъявлены документы. Какая-то нелегальщина идет.
Остановить незаконные действия помогла милиция, а вот обращение в дирекцию управления городком не дали ничего. Когда Тина Катаева позвонила директору Дома творчества писателей Переделкина Степану Колмакову, тот объяснил, что ему о строителях заборов ничего не известно.
Никакие меры приняты не были, а перед камерой МТВ они сообщили, что они, оказывается, защищают Катаева, и что, оказывается, это они ведут работы по строительству этого забора.
В листовке, собравшей писателей на митинг, было заявлено о рейдерской попытке захвата переделкинской земли и находящегося на ней имущества Литфонда. В этой истории 2 года судов. Пару лет назад считалось, что председатель Литфонда Иван Переверзин пытается защитить земли Переделкина, но противники так называемой группы Переверзина-Куняева сегодня сообщают, что суд признал конференции этой группы неправомочными. Осенью прошлого года решением суда был восстановлен в качестве председателя Литфонда писатель Феликс Кузнецов. До этого он возглавлял фонд в течение 5 лет. Он уверен, что сегодня идет рейдерский захват писательского имущества группы лиц, вступивших в сговор с коррумпированными чиновниками.
Имеет место самое настоящее мошенничество. Мы приняли решение официальное через его представителя, директора Дома творчества, представить нам решение бюро президиума Литфонда о том, что данный договор не подписан. И если будет такой документ с печатью, с его подписью, мы успокоимся.
Пока неизвестно, подписан ли такой договор и есть ли управляющая компания, через которую, как подозревают писатели, и может произойти рейдерский захват. Директор Дома творчества Степан Колмаков не отказался прокомментировать происходящее в Переделкино, но в назначенное время его телефон работал в режиме автоответчика. Адвокат группы компании «Правовая защита» Алексей Голованов в этой ситуации обнаруживает предпосылки для рейдерства. Прежде всего, это внутренний конфликт в организации.
Основа рейдерского бизнеса сводится к тому, что они используют внутриорганизационные конфликты и выделяют в составе участников или иных лиц, которые имеют право принимать решения, неких персоналиев, влияя на которых они проводят нужные решения.
А какую участь по этим планам отводят тем, кто живет сегодня в писательском городке, пытается прогнозировать Феликс Кузнецов.
Скорее всего, кого-то из них просто выселят, потому что трудно подтвердить правоустанавливающие документы на эту землю. Не у всех они сохранились, это прошли десятки лет. А для остальных будет построен один или два типа общежития корпуса, где могут предложить сравнительно за доступную цену перейти. Вот, я думаю, их план такой.
Впрочем, писатель уверен, что рейдеры не так всемогущие, как кажется.
И мы выиграли 2-й этап, когда Переверзин подал кассацию во 2-ю инстанцию в Московском городском суде. 21 июня дело затребовал Верховный суд.
Суд по делу Литфонда назначен на 22 июля. Феликс Кузнецов считает ситуацию в Переделкино частным случаем. Более всего его беспокоит то, от чего такое может происходить. Он объясняет, что устав Международного литературного фонда изменен был в одностороннем порядке, и теперь из Москвы вполне по-имперски пытаются управлять отделениями и имуществом Литфонда даже в странах СНГ. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Завершит программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Нидерландские специалисты по репродуктивному здоровью призывают унифицировать законодательство различных стран Евросоюза в области искусственного оплодотворения. С подробностями наш корреспондент Софья Корниенко.
Европейская ассоциация репродуктивного здоровья и эмбриологии в конце прошлого месяца в ходе ежегодного конгресса в Амстердаме опубликовала результаты первого масштабного исследования такого явления, как репродуктивный туризм. То есть поездки за рубеж с целью пройти процедуру искусственного осеменения в стране, где эта процедура упрощена. Основные маршруты репродуктивного туризма – Германию, Бельгию, Чехию, Швейцарию, Словению и Данию. В этих 6 странах только по официальным данным процедуру проходит до 25 тысяч иностранок в год. Де-факто гораздо больше, ведь многие клиники своей статистики так и не предоставили. К тому же в исследовании не включены 2 другие популярные в плане репродуктивного туризма маршрута – Кипр и Украина. Туристы – это в основном граждане Великобритании, Италии, Германии, Нидерландов и Франции, которые пытаются таким образом обойти строгие законы в родных странах. Например, во Франции одиноким женщинам и лесбийским парам не предоставляется полноценных прав на пробирочное оплодотворение, а в Нидерландах из-за недавней отмены анонимного донорства спермы наступили дефицитные времена, и желающим забеременеть приходится стоять в очереди по 2 года. При этом каждой голландке отводятся лишь 3 попытки и обслуживаются лишь женщины моложе 42 лет. Вот почему так много голландок обращаются в центры в соседней Бельгии, рассказал в эфире бельгийской телепрограммы «Терзаке» Бенни Верхайден, андролог больницы при Антверпенском университете. Граждане других европейских государств приезжают за донорской спермой в Бельгию, потому что в их родных странах законодательство по искусственному оплодотворению строже. Например, в Нидерландах в банках спермы хранится сперма 2 видов – от анонимных доноров и тех, чьи данные известны. Как доноры, так и клиенты банков спермы предпочитают анонимный продукт. Поэтому с тех пор, как в Нидерландах анонимная сперма больше не принимается и число доноров резко уменьшилось, нидерландские женщины все чаще стали обращаться в бельгийские центры. Из более чем 2000 иностранных пациенток, ежегодно приезжающих попытать репродуктивного счастья в Бельгию, 30% – голландки. В Бельгии и возрастной порог выше – 47 лет, и анонимная сперма не запрещена. Однако и в Бельгии доморощенного продукта стало катастрофически не хватать. За последние 1,5 года, с тех пор, как страховые компании в Бельгии обязаны предоставлять равные права на искусственное оплодотворение не только замужним, но и одиноким женщинам и женщинам в лесбийских союзах, а также на фоне растущего числа клиентов из Нидерландов, спрос в бельгийских банках спермы повысился в 5 раз. Некоторые клиники начали общественную кампанию, призывая бельгийских мужчин стать донорами спермы. «Я хочу призвать всех мужчин в возрасте от 18 до 40 лет обратиться в любой фламандский центр репродуктивного здоровья и сдать сперму, потому что нам не хватает бельгийских доноров», призвал Бенни Верхайден из Антверпенской университетской клиники. Другая клиника имени Яна Палфайна во фламандском Генте запустила сайт www.ikhelpme.be, что в переводе означает «я помогу». Сегодня за порцию драгоценной жидкости в бельгийских репродуктивных центрах предлагают около 80 евро. Как выяснилось, многие фламандцы просто не знали о существующей нехватке донорской спермы, и генская компания оказалась очень продуктивной. В генскую клинику, если так можно выразиться, хлынула сперма. Обратилось несколько сотен доноров, из которых подходящими были признаны 75, что в 2 раза превысило ожидания организаторов рекламной акции. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Бельгия.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Время политики». Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кресло премьера. В условиях трудной экономической ситуации депутаты сравнили с электрическим.
Это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу.
Это убийство страшное, шокирующее.
Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Я считал Наталью Эстемирову чеченской политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».